Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя третья по Пятидесятнице, и мы, как всегда, собрались прославить воскресение Христово, подкрепиться, и Святая Церковь, как всегда, предлагает нам поучение для пользы наших душ во спасение наше. И в сегодняшнем евангельском чтении от Матфея Господь сам дает нам поучение. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Это вот первое, как бы, поучение, в котором Господь говорит о нашем состоянии, что светильником для тела является око, и это именно вот наше зрение, да, глаз человеческий, вот является как бы светом для нашей жизни, то есть мы через органы зрения воспринимаем всю окружающую нашу действительность и руководствуемся как бы своим зрением, видим, воспринимаем. Точно так в духовной жизни наш внутренний человек имеет зрением ум. И поэтому под светильником для тела мы понимаем, это ум для духовной жизни, ибо телом названа как бы вся наша жизнь внутреннего человека, духовная жизнь. И, соответственно, понимаем, что если наш ум будет чистым, то и все жительство нашего Христе будет светлым. Если же наш ум будет худым, то есть помраченным страстными греховными помыслами, то, соответственно, все наше жительство будет темным, то есть греховным, смрадным, мрачным и так далее. Простые такие вещи, говорит Господь, но очень важные для понимания, что вот как бы основа нашей жизни внутренней стоит блюдение чистоты ума. Опять и опять и Господь, и апостолы, и Святая Церковь, и Святые Отцы Церкви постоянно напоминают нам о важности хранения или блюдения ума. То есть поддержка чистоты нашего зрения. Так как мы заботимся о своем зрении внешнем, да, то есть о глазах, и как один из важнейших органов восприятия этого мира, значит, мы стараемся их держать всегда в хорошем состоянии, вот, умываем и лечим, защищаем, вот, очищаем, если что-то попадет случайно какой-то предмет в этот малый глаз. Мы принимаем все меры, чтобы сохранить зрение. Настолько важен нам, для нас этот орган чувств. Так и в духовной жизни. Настолько важно хранение ума для всей последующей жизни. То есть, если мы не сохраним в чистоте свой ум, то все у нас будет мрачным, темным, богонеугодным, погибельным. То есть мы тогда задачу спасения свою не разрешаем, не исполняем. Поэтому как бы самым первым делом является для нас очищение ума. А как оно соблюдается, как оно достигается, мы знаем через покаянное призывание имени Иисуса Христа, через внимательную жизнь, наблюдение за приходящими помыслами, вот, и очищение от них, то есть греховные помыслы мы сразу на поступах отгоняем именем Иисуса Христа, то есть как бы променивая эти помыслы, заменяя их, да, на имя Иисуса Христа. И это единственный способ, который надежно позволяет держать наш ум в чистоте от греховных страшных помыслов, которые приносят бесы или восстают из нашего падшего естества. Ибо только два источника греховных помыслов. Это наше падшее естество и демоны, то есть злые духи, которые все делают для того, чтобы погубить наши души. Дальше получает Господь: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не может служить Богу и Мамоне». И эту мысль Господь развивает дальше. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды». В этом поучении Господь как бы подставляет для нас вот выбор, что люди живут либо ради Бога, либо ради суетного попечения о земных своих благах и о земных потребностях. И вот это разделение идет или Богу, или Мамоне. То есть Мамоне названо и богатство вообще, или стремление к нему, и вообще все как бы земное попечение о себе. Ибо человек может быть в сравнении с другими людьми небогатым, но по своим пристрастиям, по своим желаниям он будет обогащаться помыслами суетными и многопопечительными заботами. Даже при этом малом своем достатке он может быть богатым этими всеми помыслами, пожеланиями, ощущениями и суетными делами, и лишаться спасения, так же, как и человек, который заботится о большом, о своем состоянии. Важно, что в том и другом случае человек выбирает мамону. Либо в какой степени он уже владеет, это уже другой вопрос. Но он выбирает не Бога, а мамону. Или еще можно сказать, мир этот, во зле лежащий. То есть служение миру всему. Это одно и то же. И что было яснее, Господь и показывает, как начинается это, и как вот происходит это у человека. Забота, что есть, и что пить, и во что одеться. Дело в том, что мы живем в условиях необходимости пить, есть, одеваться, иметь жилище, там, транспортное средство, содержание семьи, если есть, там, жена, дети. И это естественные потребности, которые Господь не запрещает иметь, потому что мы в них нуждаемся. Поэтому эта заповедь Господа «не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить», не для тела, что одеться, не запрещает законную заботу, в смысле добывания своим трудом этого необходимого нам для жизни. Запрещается забота попечения, в смысле страстного движения души. То есть, когда люди погружаются только в это попечение и живут им. То есть мыслят только об этом, значит, желают только этого, добиваются только этого. Если они верят в Бога, то Бог для них только какое-то понятие на каком-то втором, третьем месте в жизни. И только как помощник, опять-таки, в достижении своих миролюбивых интересов. И вот эта неправильность и есть выбор мамоны. Есть выбор служения миру всему, а не Бога. А Бог так для оставлен как вынужденное такое какое-то отягчение в жизни, что, к сожалению, есть Бог, к сожалению, надо вот что-то делать, чтобы уж очень его там не разгневать, а то еще какие-то проблемы будут. И вот люди пытаются именно избежать этих проблем, в которых они думают, что все эти заповеди Господни, нужда в спасении, все это просто такое отягчение в их жизни. Ну, надо считаться как с какой-то силой, которые они не могут совладать. И поэтому они идут на лицемерие, то есть пытаются построить свою жизнь так, чтобы откупиться от Бога. Исполнением каких-то мелочных обрядоверных таких действий. А на самом деле они Богу не служат и не могут служить. Их сердце занято попечением, что пить, что есть и во что одеться. И этого Господь как бы обличает эту прелесть, ибо это именно прелесть, обольщение страшное. Простыми словами, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, Отец ваш небесный питает их, вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас может, заботясь, прибавить себе росту, хотя на один локоть? То есть вот человек имеет свой рост уже, ну когда уже вырос, да? И какой-то определенный, и он не может по своему желанию добавить, сразу стать там на локоть длиннее, выше ростом. Поэтому вот эта как бы прелесть обольщения заботой вот сравнивать с простой вещью. Если вы простую вещь не можете сделать, как вы можете об остальном? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая и всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас маловеры. То есть и здесь он указывает причину этого попечения. Маловерие. Маловерие – это особое состояние. Это не неверие вообще, потому что маловерие – человек признает бытие Бога и даже пытается выстроить какие-то отношения, но в своем восприятии, как он это понимает, а не по-божнему. Но он не верит Богу, что тот о нем позаботится, что Бог все посылает необходимое для жизни, и человек смиренно не хочет принять как бы от Бога то, что он посылает, что как он его жизнь устраивает. Он хочет устроиться по-своему и надеется больше на себя, чем на Бога. И поэтому взамен отсутствия веры Богу вот, в повседневных потребностях, он заменяет его своими действиями, вот этим многозаботливостью, которую как бы всю жизнь свою полагает вот в эту повседневную заботу о улучшении своих, удовлетворении своих потребностей и всякого житейского комфорта у каждого как бы на своем уровне. И так, говорит Господь, не заботьтесь, не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего Царство Божие, правду, и это все приложится вам. Господь говорит, что Отец Небесный, то есть Бог, знает нужды каждого человека. И что без воли Отца и волос не упадет из головы каждого человека. Поэтому только неверие, маловерие делает в глазах маловера Бога таким, что он как бы не думает о человеке, не заботится, не пошлет нужное. И при таком искажении человек, конечно, пытается как бы компенсировать, восстановить вместо Бога и тратит свою жизнь на это. То есть погружается в миролюбие, вот, в служение Маммоне, и через Маммону, то есть через богатство, через деньги, пытается удовлетворить свои житейские нужды, прежде всего пить, есть, одеваться, а затем, если появляется излишек, то уже и все остальное, что только могут люди в этой жизни иметь. И власть, и славу, и роскошь, и стяжания большие и так далее. Но само настроение этих людей ложное, богонеугодное, погибельное, ибо ум и сердце пленены вот этим служением Маммоне, этим многопопечительностью. И поэтому Господь и говорит, что так же ведут себя язычники. Потому что язычники есть маловеры. То есть они кланяются идолам, то есть бесам, но у них договор с бесами какой, что я тебе там что-то дам, а ты мне дашь спокойно жить, делать то, что я хочу. Как бы вот у них вера основана на этом. Они считаются с какими-то проявлениями силы, этих невидимых духов, которых они богами считают. И они откупаются от них какими-то действиями, которые те требуют со своей стороны. А они требуют погубить свою душу через идолопоклонство, через удовлетворение каким-то страстям греховным, каким-то греховным делам. И за это позволяют им, так сказать, жить вот, как бы по миролюбию, то есть пить, есть, одеваться там и все прочее греховное удовольствие через деньги, которые можно приобрести, позволяет им этим заниматься, не беспокоя как бы, нападками со своей стороны, ибо эти люди уже полностью у них в руках, и они погибают. Поэтому, как бы, выводя нас из этой прелести, Господь указывает на правильный путь. А правильный путь в поиске Царства Божия и правды Его. Царство Божие названо благодать Духа Святаго вот, и правда Его. То есть всегда, в каждом случае искать, как поступить по воле Божией, по правде Божией, а не по своей человеческой правде или по своему желанию, пониманию. И следует добавить к этому поучению, что вот это греховное состояние служения в Омоне, или вот это, как бы многозаботливое попечение о материальном сожжении, оно является половиной печати грядущего антихриста зверя. Об этом нам с неба принес преподобный Нил Мирточивый в своих посмертных вещаниях, где он указывает, что это половина печати, в духовном смысле печати антихриста. То есть прежде чем запечататься внешней печатью, люди запечатываются как бы духовно невидимо этой печатью. И эта печать состоит как бы из состояния, которое становится неотъемлемым качеством этого человека. Как вот поставили печать, припечатали, и так человек становится таким. Поэтому он называется печатью. Это не какой-то видимый знак, ибо его нету, а это состояние. И вот когда люди отдаются по маловерию этому состоянию, уж не говорим по неверию, понятно, если не верят, они только этими живут, они запечатываются. Но и даже те, которые считают себя верующими, но маловерие, ибо вот неверие Богу в малом и показывает, что они маловеры. И они всячески заменяют Бога деньгами, богатством, вот, материальными ценностями. Потому что это ощутимо, это можно в руках подержать, это можно использовать. А с Богом очень трудно установить отношения. Вот, надо смиряться, терпеть, страдать. Этого миролюбцы не хотят. Отвергаться себя они не хотят. Нести крест свой они не хотят. Они хотят все покупать, включая Бога. Некоторые доходят до такого безумия, что думают своими деньгами купить живого Бога. Как будто Бог в чем-то нуждается, в деньгах или в них, или что-то. Это страшная прелесть. И вторая половина печати – есть горделивое осуждение недостатков или погрешностей ближнего. То есть тех, с кем люди сталкиваются, тех они и осуждают. Так вот, чаще всего вот эти миролюбцы, служители мамоны, люди, увлеченные стяжанием материальных благ, они обладают как бы двумя половинами печати. Они обязательно впадают в годливое осуждение недостатков ближнего. Есть справедливое, богоугодное суждение о недостатках ближних, когда это действие происходит не по страсти, а по воле Божией. Это бывает редко, но такие бывают тоже случаи. Таким, такой властью, таким правом обладают пастыри, например, они обязаны судить и говорить о недостатках своих словесных овец, своих духовных детей, потому что кто еще им об этом скажет и поможет. Поэтому для пастыря высказать недостатки своему духовному сыну или дочери является прямым долгом, а не грехом осуждения. Также родители по плоти, пока дети у них власти находятся, вот, по возрасту и положению, тоже имеют право указывать на их недостатки с целью их исправления. Поэтому это тоже не является горделивым осуждением, а является вынужденной мерой воспитания своих детей. Также начальники в каком-то виде производства, делания или в учебе, поставленные над людьми в пределах своего дела, то есть если это в учебе, то в пределах учебы, если на работе, в производстве, то в пределах этого производства, они могут указывать на недостатки в отношении этого дела. То есть, что плохо учишься, вот исправься, плохо работаешь, вот исправься. Это тоже не является горделивым осуждением недостатков, а является прямым руководством по устранению этих недостатков, чтобы дело не страдало. То есть, чтобы хорошо люди обучались, получали пользу, и чтобы они хорошо работали в своем месте, тоже не препятствовали общему делу, ибо это дело должно совершаться. Что-то необходимое должно производиться. Поэтому вот такой суд и такое осуждение, указание на недостатки является законным и не греховным осуждением. Все остальное, что не касается как бы прямых обязанностей человека указать подчиненному на недостатки, является греховным осуждением. Вот встретили человека по жизни, сосед, там, пассажир в поезде или в другом месте, транспортном каком-то средстве, сотрудник, соученик, там, брат, сестра во Христе, родственник и так далее. Если мы имеем какое-то общение с ними и не отвечаем как бы за них, то есть мы не поставлены ни пастырями, ни учителями, ни начальниками, а просто вот соприкасаемся по жизни и начинаем наблюдать, видеть какие-то недостатки и вот осуждать, говорить об них, об этих недостатках, укорять там, и так далее. Это есть действие страсти греховной, осуждения. Осуждение горделивое, потому что человек, прежде чем осудить другого человека, обязательно должен превознестись в своем сердце. Начальник, допустим, он поставлен начальником, а ты подчиненным, поэтому здесь уже ему нечем превозноситься. Он и так твой начальник, он отвечает за дело, и поэтому требует справедливо по долгу своему, чтобы ты, как подчиненный, выполнил все необходимое в твоих пределах по данной работе. Поэтому здесь нет этого возношения над этим и горделивого осуждения. А в такой жизни, если ты осуждаешь кого-то, то обязательно наперед должен превознестись, то есть возгордившись. И поэтому как раз гордость является вот этой матерью всех ее проявлений, осуждения и такого высокоумия, тщеславия и всех много других щадей порождает гордость. И одно из них становится как бы печатью, клеймом, вот второй частью духовной печати зверя, то есть когда вот это горделивое осуждение соединяется с пристрастием к материальным благам, к стяжаниям, то человек полностью запечатывается уже в духе и становится готовым, как говорится, кандидатом к поклонению антихристу зверю. Если Бог судит ему дожить до выхода антихриста зверя, такой человек уже готовый поклонник зверю. А значит, такой человек сам себя лишил вечной жизни. Таким образом, мы получаемся от Господа, как избежать этого состояния и что нам делать. И в сегодняшнем апостольском чтении Церковь предложила нам место из послания апостола Павла к римлянам. «Итак, оправдившись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мы оправдываемся верою. И приемля святое крещение, в котором нам прощаются все грехи, мы примиряемся с Богом. Мы примиряемся с Богом на условиях Нового Завета. То есть Бог поставил условия. И в купели крещения мы приемлем эти условия и обещаем Богу выполнять то, что требуется с нашей стороны. И на основании этого договора мы получаем сразу обильную благодать в таинствах крещения и миропомазания и получаем все дары, необходимые для нашего пребывания в церкви и для шествия по пути спасения. И получаем мир. Кто крестился в таком взрослом возрасте, в осознанном, и хорошо был подготовлен, и внимательно наблюдал, что с ним происходило в таинстве крещения, то должен был заметить, что вот это состояние мира внутреннего, душевного, является явным признаком примирения с Богом после выхода вот из купели крещения. То есть заходит человек в купель крещения одним, выходит другим. Но благодать Божию во всей полноте сразу человек не может измерить, как бы пережить, ощутить. Он переживает только какое-то конкретное ощущение, какие-то переживания, какую, в свою меру, какую он может сейчас вместить. И полнота благодати будет сказываться во всей его жизни, ибо ниоткуда, с другого места, он не будет черпать все необходимое для спасения, для богоугождения, для исполнения заповедей, как только из благодати крещения. Настолько она обильна, что он будет раскрывать как бы эту благодать в течение всей своей христианской жизни. Она будет постоянно оттуда проистекать из того источника, который он получил после своего крещения. Но уже в момент самого крещения, выходя из купели, человек ощущает в себе мир, который он до этого не имел и не мог никак иметь. Сколько он сохранит этот мир, это уже другой вопрос. Это зависит от человека, от его ревности, от его внимания, от многих других его своих качеств, его поведения, отношения. Но все люди вот в осознанном возрасте крестящиеся обязательно переживают вот ощущение душевного мира, который, к сожалению, они долго не удерживают, и затем опять действие греховной страстей попускает все, и этот мир удаляется, и уже его нужно возвращать таким длительным, покаянным подвигом, трудничеством, страданиями, скорбями, чтобы опять вернуть этот мир, и чтобы он уже был не просто как авансом дарованный, а уже как заработанный, как неотъемлемая часть. Потому что человек, который получает мир даром, вот по благодати сразу в таинстве, редко может оценить настолько его, чтобы сохранить этот мир, как и все остальные Божьи дары, дарованные в таинстве крещения. А когда он утратит их и восхочет опять вернуть, и понесет большие труды, скорби, тогда он будет ценить, и поэтому, если он уже приобретет мир через покаянное трудничество, то он будет ценить этот мир, и в этом смысле он становится для него неотъемлемым. Потому что он все делает для того, чтобы этот мир не потерять. Потому что только в мире душевный человек может здраво мыслить, правильно видеть и Богу угождать, и как бы наблюдать за своей духовной жизнью. Потому что око его духовное, да, ума и сердца, оно чистое, оно не смущено никакими движениями греховными и свидетельствуется внутренним миром. Потому что мир – это и есть спокойствие как бы внутреннего зрения, которое может правильно воспринимать. Как только какое-то страстное движение человек попускает в себе, тут же искажается зрение его, вот, и портится картина, и человек не может уже цельно, правильно воспринимать духовную реальность. Он видит все искаженно, мыслит искаженно и действует, естественно, по этому ложному зрению ошибочно. То есть он находится в прелести, в обращении. Он верит вот этому ложному своему зрению, как будто оно осталось истинным. Не понимает, что он уже полностью находится под действием страстей, а то и злых духов. Итак, оправдившись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. То есть мы имеем через эту веру доступ к той благодати, то есть когда мы получаем пели крещение и затем постоянно восстанавливаем таинство покаяния и стоим в ней, должны стоять, да, в этой благодати. И хвалимся надеждой славы Божией. А слава Божия будет уже после перехода из этой жизни в жизнь вечную. Поэтому для нас она ожидается в надежде. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. А терпение – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия взяла сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Итак, переходит апостол к скорбям. Говорит, что мы должны хвалиться и своими скорбями, которые мы несем ради Христа, из которых состоит наш крест. Поэтому хвалимся крестом скорбным. Почему? Потому что знаем, что от скорбей происходит терпение. Ну, действительно, как человек может научиться терпению? А терпение святые отцы называли как бы домом спасения. Потому что в терпении стяжите души ваши, сказано в Писании. И как можно стяжать терпение, если ничего не терпеть? Никак. Терпение есть следствие переживания скорбей, всяких неприятностей. Если мы их о Господе правильно переживаем, то получаем в результате добродетель терпения. Получаем вот это качество. То есть добродетель становится неотъемлемым качеством нашей души, мы становимся терпеливыми и долго терпеливыми. То есть получаем способность терпеть с благодарностью все скорбное и неприятное, что нам попускается Богом. И от такого терпения рождается опытность. Опытность в нашей духовной жизни. Потому что понятно, что опыт, что такое опыт? Это есть накопление каких-то пережитых нами вещей. Да? Вот мы пережили что-то, и в своем опыте мы это имеем. Пережили еще что-то, какое-то искушение, опять вышли из него с Божьей помощью, получили опыт. То есть получили знания и способности, возможность, как выходить из этого искушения, как ее переносить. И можем поделиться с другими, кто попадает в подобное, скажем, искушение или положение. Потому что это опыт. Опыт, то есть опытность рождается, как качество. От этой опытности рождается надежда, уже такая реальная. Надежда конкретная. То есть уже не та надежда, которую вообще вот надеемся просто, что где-то как-то все будет хорошо. А надеемся, уже конкретно понимая, что, где мы можем получить от Бога. Потому что уже предметная надежда. Мы понимаем, о чем идет речь, чего мы надеемся. Не вслепую, не так, как непонятно что, а уже четко, ясно, понятно, мы предметно надеемся. Такая надежда не постижает, потому что любовь Божия излилась в сердце наше, Духом Святым данным нам. Здесь открывается то таинство, которое мы получили, купили крещение, но не могли еще полностью понять, осознать и ощутить. А после, только после многолетнего прохождения скорбного покаянного пути, мы приходим уже к этому таинству, понимая, что любовь Божия зидает сердца наши Духом Святым. В каком смысле любовь Божия? То есть, что Бог нас любит, Он доказал нам самим тем, что излил на нас Дух Святой Свой. Вот. В сердца наши в момент крещения вошел Дух Святой, и мы вернулись в положение Адама до падения, и даже лучше, потому что не только были восстановлены во всей чистоте, но и получили как бы возможность возрасти до возраста Христа, то есть достигнуть христианского совершенства. И вот это излиятие благодати Духом Святым сердца наше и свидетельствует, что Бог нас любит. То есть для нас это внутреннее такое свидетельство, ибо мы знаем это из Писания, из других мест, но сколько ни читай, что Бог нас любит, как бы это утешает мало. Мы верим, да, конечно, Бог любит, но хочется иметь какое-то внутреннее свидетельство этой любви. То есть, чтобы увидеть на самом себе. Я то знаю, что Бог меня любит, но где же я должен в себе это увидеть, почувствовать? И вот когда мы обнаруживаем в себе через покаянное трудничество, через терпение скорбей, что мы имеем Дух Святой в себе, что мы сосуды Духа Святого, мы это видим, ощущаем в себе, этим мы и как бы свидетельствуем, что любовь Божия излилась в нас, что Бог нас любит, ибо мы имеем Его заслугами, Его милостью Духа Святаго. И понятно, что если Господь умер за нас, когда мы все люди были еще грешниками, то есть род человеческий был грешен и не искуплен. И апостол подчеркивает здесь, что Бог возлюбил нас еще до того, как мы обратились к Нему, как мы приняли Его искупление, покаялись и очистились. Он умер за нас, когда мы были немощны и грешны. Он уже любил нас из любви, из жалости к своему творению, попавшему под власть сатаны и бесу его. Он пришел разрушить дело дьявола, искупить и вернуть нас к себе. И поэтому апостол подчеркивает, Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И из этого делается вывод. Поэтому, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. От какого гнева? От гнева Божия, который идет на все возмутившиеся тварь, которые вышли из предела послушания Богу и стали носителями зла, которого Бог не создавал. То есть они попытались быть автономными от Бога, самодостаточными существами. Этого быть не может. И поэтому это есть вид прелести, обольщения, временно, Бог попускает им в таком состоянии пребывать и так о себе мечтать, но гнев Божий на суде окончательно будет на них излит тем, что они будут навсегда, навечно изолированы от тех, кто от Бога и от тех, кто с Ним будет разделять блаженную вечность. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Здесь люди грешные, падшие, они названы врагами Божьими. Потому что, находясь в таком состоянии, человек является врагом Богу, он во вражде находится с Богом. Тем не менее, Господь именно за нас еще, как за врагов своих, изволил пострадать. И эта мысль должна нас еще больше сокрушать, смирять, удивлять и говорить: Господи, как же мы должны быть Тебе благодарны, что Ты действительно не за друзей, потому что сказано, что нет выше Ты любви, кто душу за друзей положит. Но это за друзей, это понятно, что это как бы выше любовь. А здесь, за врагов, павших, возмущенных, и он пошел и пострадал, умер на кресте. И мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. То есть, тем более, если мы вошли в церковь и в смерть Его крестились и восстали в Его воскресением, ибо выход искупили, как бы прообразовывает воскресение наше с Богом, что мы вслед за Христом воскрешаем для жизни с Богом, для жизни чистой, святой, блаженной, а умираем для жизни греховной, плотской, мерзкой, богонеугодной, вот, и оживаем с Ним. Для этого. И поэтому, если мы так оживаем, то и должны соответственно этому жить в церкви. Но, к сожалению, история церкви, вот история как бы людей, обращавшихся в церковь, показывает, что далеко не все крестившиеся и ставшие членом церкви такими и остаются. Как в свое время апостол Павел писал о Израиле, объясняя, что не то, чтобы обетования Божии не сбылись на Израиле, в отношении Израиля, да, не сбылись, но дело в том, что не все, кто Израиль, не все израильтяне. И поэтому обетование относится не ко всем израильтянам, а только действительно к тем, которые сохранили завет с Богом, сохранили как бы свою связь с Богом, остались в Его послушании, в исполнении Его воли, а не те, которые формально принадлежали к израильскому народу. Точно так и христианский народ. Далеко не все, которые вошли в Церковь Христову через исполнение необходимых условий, то есть принятие таинства крещения, миропомазания, воцерковления, исполнение необходимых там всех обязанностей, вот, они как бы формально вошли в Церковь Христову. Они получили благодать, которую затем отложили в сторону и больше не пользовались, потому что искали чего-то другого. И люди приходят в церковь по разным причинам. К сожалению, впоследствии выясняется. Некоторые приходят в поисках выгоды. Выгоды своей, будь то получить здоровье, если они были уже больны, то есть они настолько жили греховной жизнью, что грех, как его последствия, повредил и их телесный состав. То есть они понесли массу различных заболеваний, тяжело стали страдать, мучиться, и уже в таком состоянии греховные наслаждения плотские перестали быть им утешением. Потому что когда у человека серьезные проблемы со здоровьем, болит, что-то мучает, жжет, печет, уже ему не до увеселений, он не может уже не получать удовольствие от объедения, там, от пьянства, от всяких блудных похождений там, и других удовольствий всяких, те, что вот обычно в этой жизни люди, неверующие в Бога или притворяющиеся, пытаются иметь. Как бы здоровье человека не позволяет уже ему жить таким образом жизни. Не его внутреннее желание, а именно здоровье. И в поисках выхода из этого положения иногда люди находят, что вот в церкви происходит исцеление, всегда были люди, исцеляющие от болезней, и таинств, и просто молитвенники были. И это описано, это сохранено, и поэтому человек, признающий как бытие Бога, может прочитать и уверовать, что действительно такое есть. И по этой причине может прийти в церковь. Не ради спасения своей души, а именно получить как бы исцеление и разрешение каких-то своих житейских проблем, которые накопились у него, опять-таки, по его греховной жизни. И это является главным стимулом прихода к церкви, к соединению к церкви. Но такой приход, понятно, он ненадежен и чаще всего обречен на как бы, на последующее отпадение. То есть человек пришел, получил исцеление, получил как бы разрешение многих своих проблем житейских, потому что благодать Божия в молитве церкви действует и вполне могут решить его все эти проблемы, ничего не стоящие, потому что основная эта цель церкви – спасение душ. А исцеление тела и прочее – это только такие дополнительные, существующие средства. Но Господу не жалко, и святым людям не жалко помолиться и даровать и, как бы, укрепление сил, и исцеление от болезней, и устранение каких-то вредных привычек, и разрешение каких-то житейских проблем, которые мучили этого человека. Получив это, человек начинает тяготиться остальным. Он достиг желаемого. Зачем ему дальше нести крест, страдать, скорбеть, участвовать серьезно в жизни церкви, надо вкладывать свою жизнь, надо вкладывать свои средства и так далее. Он не хочет, его начинает тяготить. И поэтому такой человек начинает искать, как ему построить свои отношения с Богом, с церковью, чтобы только потреблять и минимально давать, или вообще, если можно, ничего не давать, а только потреблять. И здесь уже существует много всяких лукавых способов устройства вот таких отношений. Люди идут на, если они еще как-то верят в Бога, то основным как бы устройством является лицемерие. Лицемерие – это такая пагубная страсть, когда человек пытается построить отношения с Богом, вот, как бы отделаться от Него, чтобы только Он его как бы не наказал явно здесь, в этой жизни. Вот он не хочет по-настоящему там поститься, воздерживаться, терпеть скорби и все прочее. И поэтому он знает требования Бога, но его заповеди, по букве он знает, он грамотно начитался, святых отцов должен, все он мог это прочитать, изучить, но он по своему лукавству начинает делать выкройку. И все этого такую, какая ему удобна, выгодна. Он не хочет принять это от Бога как есть. И просто самоотверженно нести, трудиться, получая благодатную помощь. Он получил необходимое, и он же не заботится об благодатной помощи. Если он не заботится только то о своем положении, о своей славе, о своем каком-то значении, но не более. А об остальном он не хочет. Он не хочет терпеть скорбей, и даже любых потерей из того, что для него в его жизни ценно. И поэтому он выстраивает такие отношения, что ну ладно, раз ты требуешь чтобы я простился, я вот какой-то там согласен что-то там ущемить себя на время поста. Если ты требуешь, что надо ходить на службы, там это, ну ладно, я там себе как-нибудь тоже договорюсь. Там в воскресенье схожу, там постою, причаститься, пожалуйста, причастюсь. Вот. Но там и так, как мне это удобно. В зависимости от возраста человека, он выбирает себе такого священника, именно он выбирает себе, не смиряется пред Богом, а выбирает себе честным слухом, чтобы он был удобен для как бы его выкройки, чтобы он вписывался в эту выкройку. То есть батюшка должен быть для него послушным, выполнять все его вот эти вот установки, окормлять его только в смысле преподносить то, что как будто по букве закона положено. То есть надо причастие, батюшка должен мне в рот вложить причастие. Надо исповедоваться, он должен быстренько мне разрешить грехи, и я пред Богом скажу, смотри, Господи, я все выполнил, смотри, исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю пост, там, жертвую копейку, что ты с меня хочешь? Я, собственно, сделал все, а ты мне давай, сохраняй мое здоровье, благополучие и все остальное в моей жизни, как я и чего я и добиваюсь. И вот такие лукавые конструкции человек создает, лицемерит пред Богом, думая, что Бог не понимает, не видит, или там, духовные люди не видят все это. К сожалению, все это легко читается и видится, но сам человек верит в то, что он построил эту конструкцию, что она действительно для него полезна, работает, и он в своем обольщении верит, что он устроился с Богом. На самом деле, это только мечта. Благодать Божия такого человека не может уже касаться. И поэтому взамен благодати человек получает либо злодать от бесов, которую по своему обращению он считает, благодать это есть тяжелая прелесть, либо сочиняет сам себе всякие состояния, это псевдодуховные, да, он воспринимает их под действием благодати, вот, накручивает своими мечтами, своим мнением, и ну, бесы все равно примешиваются к этому деланию, и поэтому идет такое совместное сотворчество мечтательности этого человека, и он считает, что Бог ему должник. Мы видим из книг Нового Завета о таких людях, как Господь привел притчу, мытаря и фарисея, показывает качество такого лицемера. Он верующий. Он пришел в храм на службу. Он дает Богу положенное там, по закону десятину, еще что-то. Но при этом он считает, что он у Бога на особом как бы, положении, не такой, как этот мытарь или какие-то остальные люди. Он у Бога в особом положении. То есть он перед ним считает, что он чист, все выполнен и требует, соответственно, от Бога этого. Ну, требует в ожидании, что он за это как бы Бог ему должен все отдать, потому что он же со своей стороны все выполнил. Хотя все это сделано было лицемерно. Другой человек обращается к Господу с большим богатством материальным, и Господь ему говорит, ты раздай все, и это становится преткновением для этого человека. Почему? Потому что он то полагал, что можно быть и с Богом, и хорошо жить, имея как бы, земное богатство. И как бы, снимая это обольщение, помогает ему человеку снять обольщение, Господь ему предлагает простой путь выхода из этого обольщения. Это раздай все свое имущество нищим и следуй за мной, потому что от меня ты все необходимое получишь. И здесь человек не может пойти на это, потому что пристрастие его, истинное его богатство, это земное. И сердце как бы привязывается к этому богатству. Но когда его спросил Господь на заповеди, он сказал, я все это сохранил вот, от юности моей. То есть он считает, что он все выполнил, все заповеди, все законы, что он все сохранил. И Бог его должник. А Бог вдруг требует от него невероятного отказаться а всего своего богатства. Не десятину дать, а отказаться. И требует Бог не потому, что он нуждается в его, отдай нищим, не мне дай, нищим дай, а потому, что Бог указал на препятствие. Вот в этом богатстве есть твое препятствие. Ты им связан, ты им живешь. Ты к нему так пристрастился, что оно не дает тебе по-настоящему меня не увидеть, ни ко мне обратиться, ни тем более двинуться в мою сторону, в ту сторону Бога. И поэтому и вывод-то делается какой после этого, что трудно богатому войти в Царство Небесное, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому человеку. То есть богатый может быть не только материальное богатство, хотя прежде всего прямое значение здесь материальное богатство, но и богатый мнением о себе, там, знаниями, там, и учеными, в смысле, вот, и другими всякими земными вещами, которые очень ценны в очах падших людей. То есть славой, там, властью, так далее. То есть можно быть богатым. И поэтому любое такое богатство, которое пленяет сердце человека, делает его неспособным к богообщению, неспособным к жительству в Царстве Небесном, то есть такой человек погибает. И вот это его богатство является главным препятствием между ним и Богом. И, естественно, если такой человек остается в церкви, у него нет другого пути, как притворяться. Поэтому лицемерие и притворство являются как бы основными вот такими орудиями действования людей, случайно попавших в церковь. Случайно – это по случаю. Или получить исцеление, или решить какую-то проблему. И иногда люди приходят, а Господь не дает исцеления. Кому-то дает, и человек обращается этим, и затем хочет как-то выйти от гнета вот этого покаянной церковной жизни в какую-то свою перестройку такую сделать. А другой не получает. И в этом его искушение. И более того, его это внутреннее состояние очищается тем, что он видит, что другие-то получают. Вот пришел больной и получил исцеление, и другой пришел больной и получил исцеление. И он как бы верит, что в принципе он может церковь дать это исцеление. И он верит в это, но приходя в церковь и пребывая там годами в ней, он не находит. А вот в его случае это не происходит. И у него как бы поэтому начинает смущение бесовсеивать и рождается сопротивление, вот, и ропот, и даже хула может зародиться. Как же так, почему Бог несправедлив? И тому дал исцеление грешнику, и тому, а мне не дает. И не понимает этот человек, что для него пребывание в его болезнях и является спасительным состоянием. И Господь не хочет отнимать эти оковы телесные с него. Ибо, как пишет апостол Петр совершенно справедливо из опыта, что страдающий плотью перестает грешить. То есть есть единственный способ для некоторых людей остановить и грешить по плоти. Это если держать их в болезни. Убери болезни, и человек понесет по широкому пути в погибель. Здесь вот эти неприятные, мучительные состояния вот физического, да, недуга, они являются еще и оковами, и являются как бы при правильном отношении, являются источником получения благодати. И человек не понимает этого и хочет отказаться, потому что он воспринимает только мучение, и у него как бы идет зацикленность на одно – избавиться от мучительных состояний. Голова болит, глаза там болят, живот болит, желудок мучает, там что-то, ломота в теле и так далее. То есть много-много всяких есть проявлений физических таких страданий. И если они у человека в такой в значительной степени его постоянно или время от времени преследуют, для него, конечно, это мучительно. И он не хочет променять вечное мучение на эти мучения. Или в силу неопытности, или малодушия, или маловерия. Он не хочет. И поэтому он хочет и требует от Бога и Церкви исцеления. И если через какое-то время оно не происходит, он разочаровывается и уходит, и может уйти из церкви по причине того, что она не дала ему его желаемое. И шел он туда не за спасением души. Если бы он пришел за спасением своей души, он бы благодарил Бога от всей души со слезами подлинными, что Господь ему устроил спасение, уже дал потерпеть небольшое, маленькое мучение физическое для того, чтобы избавить его от вечных мучений, дал ему возможность преуспеяния, оградил его от мира сего этими болезнями, немощами, упаковал его так, что ему самое выгодное положение для вечности. Но человек меряет иначе себя. Он сравнивает себя с людьми другими в этой жизни. Говорит, а у того здоровье лучше, а положение у него лучше, а у него семья еще обустроена, он и жена, и дети, и работа хорошая, и положение, все. И он еще христианин, и живет, сказать, почему я не могу иметь хотя бы такое же, чем я хуже. И если начинается вот это мерение, то человек становится лицемером. То есть он уже не может как бы от всей души действительно преподать Богу, служить Ему, там, исполнять заповеди, потому что он не за этим пришел в церковь, а опять-таки получить разрешение своих текущих этих мучительных состояний, проблем. И отсюда как бы два вида лицемеров происходит. Одни, которые получили и в знак благодарности, в кавычках, начинают строить свою веру, свое спасение, свою церковность, свои отношения. Другие не получили и начинают мстить Богу, лицемерить и мстить. Но в конце концов и те скатываются до вражды к Богу. Потому что и тому Бог в нагрузку, и тому Бог не мил, потому что не исполнил его похоть. Тому исполнен, но не хочется дальше все это терпеть, нести, потому что цель достигнута основная, все в жизни улажено, и зачем мне дальше это терпеть и мучиться, скорбеть и так далее. А остальное, а тот и даже и не получил ожидаемого, и чего, зачем тем более терпеть еще что-то дополнительное, когда и так уже терплю. Так как бы два вида церковных лицемеров. И чем еще заниматься? Притворяться. До времени они притворяются верующими и даже праведниками. И сами себе такое мнение складывают. И чем больше человек мнит о себе праведником, тем больше у него претензий к Богу. Ведь он же должен ему много воздавать. А поскольку в реальности этого нет, то взамен Бога выступают бесы. И они начинают этому человеку вкладывать свои дары, свои откровения и прочее под видом, что это якобы от Бога. Человек, уже не имея дара развлечения, принимает их и становится орудием бесов. Вот почему путь лицемера в церкви очень опасный. Он опасен не только тем, что человек реально погибает, не осознавая этого, а также смущает, погубляет других братьев, поспособствует этому, а в том, что он может стать орудием уже сатаны реальным, не понимая даже этого. То есть через прелесть становится его орудием и начинает разрушать дело Божие, думая, что он угождает Богу и требуя за это от Бога еще благодать и особых даров Божиих. И в чем же здесь как бы причина этого, помимо вот внутреннего состояния человека? Причина как бы вот при вхождении в церковь. Святые отцы нам указали, что при входе в церковь каждый человек промыслом Божьим имеет свое место. Каждый человек имеет свое служение, свое назначение. Допустим, апостол Павел сравнит это с удами тела. Один глаз, другой ухо, третья рука и так далее. И что вот это как бы разница, да, между глазом и рукой мы видим, если взять отдельно, положить руку и глаз, видно, что это совершенно разные как бы части тела, ничего как бы похожего нет. Но если они находятся в живом теле, то каждый несет как бы свое служение, и оно не взаимозаменимо. То есть не может рука быть глазом, а глаз рукой. Но если рука остается рукой и действует, она как бы получает и благодать, и помощь, и от всего тела, состоит всего тела, получает жизнь, благодать. Все. То же самое око, если оно в теле, оно служит тем, что, чем оно способствует, как бы своей способностью зрения и прочее, и все это гармонично телу служит. И с этой стороны апостолы показывают, и с другой стороны, у каждого есть свое место, и зацепка идет не только формально хранением церкви, а соединением, как бы, с цепочкой всех святых ранее живших. То есть все святые связаны друг с другом конкретной цепочкой, то есть живой взаимосвязью, вот как бы еще при жизни. И мы видим, что даже вот родословные Господа приводятся, и через святых показано, как они доходили до Господа. Тем более, как бы в жизни Господь обязательно дает эту цепочку вот последним звеном ныне живущим. И человек должен ухватиться и принять это, как бы, место, которое Богом ответа ему было предназначено, смиренномудрием. Если человек через смиренномудрие не ухватится за это звено, не станет на положенное, предоставленное Богом место, а будет что-то свое придумывать в церкви и что-то, как бы, из своей прелести выкраивает новое, он никогда не встанет в вечности в ряд со святыми. Так учат святые отцы. В частности, Симеон Новобогослов прямо написал об этом, что кто смиренномудрием не встанет, с последним явленным на земле святым, не зацепится с ним реально, тот никогда не встанет в вечности со всеми святыми в угодившем. Как бы он ни думал, что он Богу угождает, что он спасается, что он там праведный, святой, какой бы то ни, как бы он себе ни думал, на самом деле он горд. И по гордости отказался принять то место, которое Бог ему готовил. Оно ему не нравилось чем-то. Ему не нравилось, что есть кто-то выше его, что кто-то, кому-то он должен нести послушание, кто-то превосходит его в духовных дарах, там, умом, качеством и так далее. Он мнит о себе, что он лучше или не хуже, и тяготится руководством, и зависимостью. Он сам хочет повелевать, руководить, быть пророком, учителем, пастырем, не имея для этого ничего. Алана не имеет этого Божьего, как бы, благословения, а не хочет быть рукой, там, допустим, щедро раздающий, с радушием, и то, что если Бог его поставит именно на это место, хочет быть и глазом, и ухом, и умом одновременно. Вот. И, естественно, это прелестное состояние, оно его исторгает из церкви, бесы его уводят из церкви под каким-то предлогом, и, продолжая лицемерить, он создает свое, как бы, такое мнимое спасение, как уже как может. Если он еще вообще верит в Бога, то он как-то пытается пристроиться, чтобы соблюсти вот эту видимость какой-то церковной жизни, как будто этим можно обмануть Бога. Но человек уже ничего не понимает, не думает, он уже движется страстями, бесами и становится орудием бесов. Поэтому вся забота у нас после сохранения истины, ибо мы должны быть поклонниками Бога в духе истине, это хранение истин веры, вот, то есть догматов и всех необходимых истин, и пребывание в духе покаяния, вот как бы все наше дело состоит в этом, и пребывая в покаянии, мы ищем Царство Божие, правда Его в своей повседневной жизни, в деятельности, в каждом деле, слове. И этим сохраняем себя в смиренномудрии, через смиренномудрие Бог нас выводит на живого святого, от которого сохранилось звено. И мы цепляемся, реально видим, знаем о корнях, об этой цепочке, а не ищем себе просто какого-то священника, старца или еще кого-то, который непонятно откуда, как сорняк, бегает по миру, перекати поле, только потому, что на нем ряса или священный сан, или он назвал себя, или кто-то его там кем-то считает. Никаких духовных корней нет. А если есть, то они страшные. Все Бестрогородский, Храповицкий и так далее. То есть отступники, предатели, борцы с именем Божьим, хулители благодати, душегубцы. Вот их корни. Как бы ни себя ни называли, посмотреть на их корни, они такие. И человек цепляется за это звено адское. Естественно, он летит туда за ними. Вот в этом еще наш выбор. Поэтому озаботимся о стяжании смиренномудрия, чтобы нам до конца пребывать вот в цепочке святых и получить этим спасение. И да будет это милостью и помощью Господа нашего Иисуса Христа, молитвы Пречистой Его Матери, и она благословила и всех святых от века угодивших. Аминь.